Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Отговорил Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского форума. Сразу скажу, что это дорогое удовольствие было приехать на этот форум. 1 272 000 рублей должен был заплатить каждый участник. Но, как указывалось в материалах форума, совершенно официально, вы не могли за эти деньги попасть на мероприятие с Путиным, то есть и тут надули. Вы платите бешеную сумму, 1 272 000, но на Путина вас должны были пригласить отдельно. С другой стороны, те счастливцы, которые все-таки оказались на этом мероприятии, они тоже понесли дополнительные денежные расходы, потому что во время участия в форуме вы должны были обязательно сдать тест ПЦР на ковид, несмотря на то, что Организация Всемирное здравоохранение уже отменила ковид, уже нет эпидемии в мире. Вы должны были его сдать за дополнительные деньги. А еще за одни дополнительные деньги, как вы сейчас видите на экране, вы должны были сдать специальный дополнительный тест на пленарное заседание, для участия в пленарном заседании. То есть все, кого вы сегодня увидите в зале, все проверенные товарищи. Но при этом им пришлось целый час, лишний час дышать микробами друг на друга, потому что Владимир Путин вместо 2 часов заявился в 3 часа вместе с президентом Алжира и начал свою длинную речь на экономические темы. Мы, если хватит времени, поговорим с вами, конечно, по затронутым им экономическим вопросам. Но в начале тема межнациональных отношений. Для Путин во время уже, так сказать, части неофициальной, неформальной, объявил примерно следующее, что сам я не антисемит, но у меня есть друзья евреи.
У меня много друзей евреев с детства. Они говорят, Зеленский не еврей. Это позор еврейского народа. Это не шутка, не ирония, понимаете? Ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последующие Гитлера.
Если вы думаете, что он этим ограничился, то вы, конечно, ошибаетесь, поскольку эту тему он очень готовился, видимо, вот всю ночь ему делали фильмы, какие-то материалы, выкладки. Он продолжил, сначала он поговорил вот лично о Зеленском, потом он продолжил эту тему Зеленского.
Вот, значит, Бандера, антисемит, неонацист. Но как-то этого никто не хочет слышать. В силу того, что Зеленский человек с еврейской кровью-то. Но он своими действиями прикрывает этих уродов, неонацистов. Хорошо, Ленина скинули. Я говорил с журналистами недавно на встрече. Ну ладно, это ваше дело, хотя он основатель современной Украины. Ну бог с ним. Но зачем же вы на этот пьедестал нацистов возводите? Вот я не знаю, сделали или нет. Дмитрий Сергеевич, я просил подготовить. Есть у вас... Да две минутки там какой-то материал должен быть. Если есть. Дима, слышишь меня? Поставь, пожалуйста.
И тут голосом Дмитрия Киселева заговорило вот это самое видео. Это, может быть, мы сейчас кадры увидим этого видео, которое вдохновенно смотрела аудитория. Это речь идет... Кадры мы видим, видео или нет? Вот я, честно сказать, просила, чтобы их подготовили. Их нету пока что, к сожалению. Вот у них есть, а у нас нет. Но надо же, а потом Путин скажет, что нигде больше эти кадры вам не покажут. Короче говоря, это фильмы были об ужасах и зверствах. Фильм «Бандеровцев», озвученный голосом Дмитрия Киселева, что самое интересное. Причем там были несколько Константиновичей, с ним сидел Дмитрий Константинович Саймс. Вот фильм озвучивал Дмитрий Константинович Киселев, а Дмитрий Сергеевич Песков все это готовил к эфиру. И аудитория, ну, очень жалко, что мне это все не показывают, конечно, я прямо сейчас заплачу. И аудитория это все слушала, ну, с таким восторгом. Там лица Пушилина, лица Марии Захарова, чего стоит. Даже не с восторгом, а с ужасом. Нет, я неправильно сказала восторг. С ужасом чуть не исплакались они, глядя эти исторические страшные хроники. Это как если бы, например, взялся Владимир... Ну, логика была такая, что такая же логика была бы, скажем, у Зеленского, если бы он посадил аудиторию в зал и начал показывать фильмы о зверствах большевиков, периода ленинского правления и потом рассказывать о том, а почему они ставят Ленину памятники. Ну, примерно вот так вот он преподавал этот исторический урок. После окончания фильма, которого мы не показали, и нас за это обвинят, конечно, в предвзятости, он сказал следующие слова.
Вот это те, кто сегодня являются героями Украины. И это те, кого сегодняшние украинские власти защищают и персонально, и их идеологию. Как же с этим можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться.
Вот они обязаны с этим бороться. И, наконец, вы увидите сейчас... Нет, подождите. Да, он сказал, что мы обязаны с этим бороться, а потом мне приходится все время за него что-то рассказывать, потому что его все время затыкают ему рот просто на нашей радиостанции. Потом он сказал, что еврейский народ, живущий в Израиле, почитайте его форумы в интернете. Как будто бы он сидит вот в этих израильских форумах, читает их в интернете. Почитайте их форумы, они тоже думают, как я, что Зеленский – позор еврейского народа. И, в конце концов, всю часть, которая касалась злодея Зеленского и страшных бандеровцев, и главная необходимость денацификации. Кстати говоря, Владимир Путин наконец-то вспомнил это слово. Его часто упрекали, что он забыл изначальные цели спецоперации своей, в кавычках, но он вспомнил о том, что он все-таки пошел денацифицировать Украину. Он прям так и сказал, что вот видите, вот все это говорит о том, что мы должны были это сделать. И потом уже все его вот это выступление подвел такую теоретическую базу ведущий Дмитрий Саймс этого вечера. Нет, это, пожалуйста, мне покажите, как Дмитрий Саймс задает свой, вернее, подводит вот эту вот базу идеологическую под все, что сказал Путин.
Господин Зеленский во время своей красочной карьеры какое-то время проводил в Москве, в том числе на Первом канале. Я разговаривал с несколькими людьми, которые его хорошо знали. Ни один из них не помнит, чтобы он себя как-то в какой-то форме отождествлял с евреем. Он человек с еврейскими корнями. Но послушайте, в Советском Союзе в последние годы жизни Сталина были члены Политбюро, как Каганович, которые были евреями. И у них было много родственников, особенно жен, которые были еврейками. И в руководстве службы безопасности были евреи, включая на крупных генеральских должностях. Но никто не отрицает, что при Сталине был антисемитизм. И что были беззакония на этой основе. Поэтому вообще аргумент, что если у кого-то есть еврейские корни, то его режим не может объективно проводить антисемитскую политику, мне кажется, что это аргумент по меньшей мере несерьезный.
И вот, наконец, уже для полного комплекта, чтобы вы понимали, с кем вы имеете дело, о ком сегодня пойдет речь, мы покажем вам сюжет о том, кто же такой это Дмитрий Саймс, которого вы только что увидели. Это важно.
Украинскому руководству было бы очень полезно подумать, что, в общем, пока Россия вела войну на Украине, некоторые говорят, с одной рукой связанной за спиной, я не знаю, пошел ли бы так далеко, но, скажем, не на полную силу, ограниченными средствами и не делая многих вещей против Украины, которые вполне доступны России. Одной из таких вещей является применение тактического ядерного оружия. И я бы если бы я был в Киеве, я бы им посоветовал об этом серьезно подумать.
Американский политолог Дмитрий Саймс, который в 2015 году выпустил книгу «Путин и Запад. Не учите Россию жить», стал часто появляться в качестве комментаторов провластных российских СМИ в 2010-х годах, а с 2018 года и вовсе стал ведущим нового ток-шоу «Большая игра» на Первом канале вместе с политологом Вячеславом Никоновым. В рамках программы Саймс, в частности, делал развернутое интервью с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в марте этого года. В США выходец из СССР Саймс, изначально его фамилия была Симис, известен как директор журнала National Interest, национальный интерес, и издающего его Центра национальных интересов, ранее Никсоновского центра. По оценке издания Politico, журнал National Interest и его родительская компания – это два наиболее сочувствующих Кремлю института в американской столице. Украинский журналист Дмитрий Гордон со ссылкой на свои источники в Вашингтоне утверждает, что Саймс вернулся в Россию после выхода в августе 2018 года расследования известного российско-американского историка и писателя Юрия Фельштинского «Кто такой Дмитрий Саймс и почему он пытается потопить Мейфлауэр?». Фельштинский привел ряд фактов, указывающих, что Дмитрий Саймс, по его мнению, является агентом Кремля, внедренным в Вашингтон еще в начале 1970-х годов. Саймс в прямом эфире российского Первого канала назвал автора расследования полусумасшедшим клеветником. По мнению других комментаторов, Путин-ферштейнер Дмитрий Саймс, как и Трамп, просто совпал с Путиным в некоторых точках соприкосновения, а именно по своим неоконсервативным убеждениям.
На мой взгляд, на самом деле все очень просто. Делом этот Саймс, он по жизни консерватор. То есть это его политическая платформа. И этим он, в частности, зарабатывает на жизнь.
Ну, чтобы завершить уже вот этот комплекс истории, скажу, что нам печально, конечно, на нашем радио, что это сын родителей, сын, приемный сын. В 47-м году он родился, его тут же усыновили Константин Симис и Дина Каминская. Она адвокат-правозащитник, Константин правозащитник. Они уехали, увезли своего дорогого мальчика в Соединенные Штаты. Там они выпускали очень хорошую программу правозащитную, юридическую для радио «Свобода». Но, видите, яблоки и яблони – это совсем две, видимо, разные истории. На этом форуме мы не все показываем, потому что только что закончился это пленарное заседание, но Саймс очень настойчиво спрашивал фактически, ну, вы видели одну из его вот таких цитат по поводу тактического оружия. Он настолько, вот, знаете, извините за жаргон, задолбал уже Владимира Путина этим вопросом про тактическое оружие, что он просто повернулся к президенту Алжира, Путин, и говорит, он что от меня хочет, чтобы я весь мир напугал? То есть вот такой кровожадный человек. В конце он Владимиру Путину предложил обобщить, какой урок он сейчас преподнес президенту Байдену, на что Путин опять дипломатично, он проявлялся большим дипломатом, чем этот самый Саймс, дипломатично сказал, что Байден взрослый человек и сам решит, какие уроки ему из чего извлекать. Итак, переходим мы к обсуждению, наконец-то, того, что все сегодня увидели. Рубен Миграбян с нами на связи. Рубен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот какое впечатление на вас произвела вся эта свежая бандеровская, я говорю, освеженная бандеровская тема. Путин, конечно, ее ведет все последние годы, но на какое-то время забывал, денацификация куда-то девалась. И вдруг в таком объеме. Это что было?
Это мероприятие, созванное Путиным, было призвано показать, что все идет по плану. Это вот уже в ходе войны России против Украины, это уже стало мемом, что идет все нормально, даже есть какие-то экономические перспективы. Вот Россия освободила свои вены от нефтяной иглы. И у нее все там цветет и пахнет, рост в 3 с лишним % и так далее. Это по экономической части. Но по политической части Путин повторил все свои эти пропагандистские нарративы. Это была инструкция для российской пропаганды на последующий период. Ну и, конечно, да, он и попугал мир тем, что те, кто желает стратегического поражения России, пусть еще там подумают еще раз. Ну, что еще там? Опять камень в огород Запада. Тоже вот какая-то вот патологическая потеря чувства реальности. Это ну, просто прет из каждого предложения, высказанного им. Ну, что ж... Все вот это мероприятие оставляет, конечно, ну...
Нет, Рубен, извините, пожалуйста, а вот это логика. Вот логика. Вот у вас в истории было то-то, и поэтому мы... И вот имена этих вот Бандеры, например, они есть. Действительно, есть памятник Бандере во Львове, и поэтому мы должны идти войной на ваше государство.
Ну, абсурд. Абсурд, потому что первым делом он войной должен идти на место по соседству с мавзолеем Ленина. Там могила одного человека, который за два года до 41 года подписал с Гитлером пакт и развязал Вторую мировую войну. Вот пусть войну начинает вот по соседству, это в считанных метрах от его же кабинета, да? Я имею в виду Сталина. Пусть воюет для начала с внуком того человека, который этот пакт подписал от имени того человека, который там лежит, ну и так далее. То есть мы понимаем, что это просто попытка еще раз показать, что Россия, вторгшись в Украину, там защищается. Вот и весь смысл сказанного. Но понятное дело, что в мировом сообществе уже давно этому никто не верит. И даже ближайшие союзники России считают, что Россия им не союзник. Как, например, Армения. Вот премьер-министр Армении недавно тоже чешскому телевидению, телеканалу одному говорил о том, что в этой войне, которую ведет Россия, мы ей не союзники. И она нам не союзник.
Спасибо.
То есть это показывает, сколько русских копеек стоит это все сказанное Путиным, да, при всем его самодовольстве.
Спасибо, Рубен. И слово Михаилу Лобанову, Михаил политик. Михаил, вы хоть что-то обнаружили в этом выступлении, касающееся внутриполитической жизни в Российской Федерации, кроме того, что 50% тех, кто уехал, вернулись? Мы, правда, слышали цифру 80%, она за какой-то день упала на 30%, 50% половина вернулась, это то, что я узнала про граждан России. Еще немножко про пособия, которые будут повышены, минимальная заработная плата повышена, а что-то внутриполитическое, помимо этих глобальных проблем с мировым бандеризмом?
Ну, я во всем этом форуме вижу две больших составляющих. Ну, фактически это одна составляющая, она транслируется и вовне, она транслируется и внутрь, да. То есть это такое мероприятие людей, обладающих большими, очень большими деньгами, властью, которые ведут красивую жизнь. Оно скопировано с каких-то аналогичных зарубежных мероприятий. Мы видели такие же вещи в таком же стиле из сериалов про жизнь очень богатых людей, руководителей корпораций. И все это мероприятие – это такой сигнал консервативным бизнес-кругам на Западе, что смотрите, ничего не поменялось, мы по-прежнему такие же, как вы, мы обожаем деньги, прибыль, мы обожаем дорогие одинаковые костюмы, любим собираться на вот такие бессмысленные мероприятия, пить дорогие вина и отделять себя от всего остального общества. Все продолжается, несмотря на то, что мы влезли в какую-то авантюру, мы, в общем-то, не переоделись в униформу, с нами можно и нужно договариваться. Мы также смотрим на вещи, как смотрели до этого. Вот. И ну, консервативная тематика, мы видим, что подобные послания, то есть вот сейчас это такой национализм, отчасти адресованный в первую очередь именно в плане слов этого внутрь российскому правящему классу, эстеблишменту, что ничего не поменялось, как бы установка такая же, по-прежнему транслируем все то же самое, пытаемся делать какой-то уверенный вид. И вместе с тем, как бы, нужно смотреть на те вещи, которые происходят параллельно в последние месяцы с вот этим форумом, и которые вписываются в ту же самую логику подмигивания правому политическому крылу на Западе. вот эти вот закон против трансгендерных людей, гомофобные законы, другие репрессивные законы. То есть Кремль реализует какие-то грезы, мечты ультраконсерваторов в США, в лидеров правых партий в Европе. В общем, показывает: смотрите, у нас столько всего хорошего, давайте с нами. Нужно вести диалог, мы вам подмигиваем, вы можете использовать Россию как пример для своих стран по закручиванию гаек, по ущемлению прав тех или иных групп. В общем, все то, что вы только мечтали, но боялись делать у себя, мы в России уже делаем. Так что чего вы делаете вид, что есть какие-то противоречия, давайте, все разрешимо, люди в дорогих пиджаках и с большими деньгами всегда договорятся.
Михаил, какие уж там противоречия, когда президент назвал его «друг всего человечества» Путина. Друг всего человечества. Я себе даже выписала, я буду это как девиз тут выставлять, табличку. Никаких противоречий.
Никаких, ну, то есть, соответственно, и Путин, и верхушка удивляется, как же так. Мы считали, что деньги решают все, что там в Европе в любой ситуации, что бы ни сделал Кремль, всегда посчитают баланс прибыли и убытки и поймут, что выгодно дружить, несмотря на любые действия. А вот оказывается, что бывают ситуации, когда ну, даже такие прожженные крупные бизнесмены под общественным давлением корпорации, они вынуждены сворачивать бизнес, вынуждены как бы вводить какие-то санкции. И вот этот расчет на такой махровый банальный утилитаризм, он не работает. Что бывает, что в общем есть что-то еще, есть какие-то другие силы, и с этими силами вынуждены считаться и президент, и премьер-министры, и в конечном итоге даже руководители и владельцы корпораций.
Спасибо, Михаил. И с нами на связи политик Максим Резник. Максим, здравствуйте. И я хотела бы спросить, какое впечатление на вас произвела эта военно-политическая часть, или назвать ее еврейско-бандеровская тоже. Помните этот термин замечательный, жидобандеровцы, который был придуман на Майдане. Что вы об этом думаете? Почему так много он решил в этот раз уделить место этой национальной теме?
Ну вот смотрите, Елена, если попытаться в деталях разобраться, наверное, все-таки в эфир нужно было приглашать не политологов и политиков, а все-таки психиатров и психологов. Я глубоко, вот, понимаете, это такой, понимаете, съезд, съезд ветеранов, значит, таких, знаете, сумасшедшего дома для маньяков, понимаете? Ну, то есть, я, почему я так спокойно об этом говорю? Да. Потому что, вы знаете, Петербургский экономический форум, ну, поскольку я последние 10 лет до 21 года, ну, не последний уже, до ареста, был депутатом, и в том числе всю жизнь прожил на Васильевском острове, депутатом Василий Островцем был, и я знаю, как петербуржцы относились к этому форуму, часть его мероприятий долгие годы, и, ну, сейчас уже гораздо меньше степени проводилась на Васильевском острове, и я получал массу обращений от людей. Уберите отсюда это. Вот вчера в разговоре с Сергеем Алексашенко, он сказал, что сейчас вот совсем убогое мероприятие превратилось. Раньше что-то приносило какие-то доходы, какой-то был в этом смысл. Да, действительно, какой-то смысл был. Но для большинства петербуржцев, в том числе Василия Островцева, поверьте, это не самый бедный район Петербурга. Он там всегда, например, высокое голосование против кандидатов от власти, за оппозицию, демократическую оппозицию. Так вот люди говорят, понимаете, это все пир во время чумы. Это к нашей жизни не имеет отношения. А сейчас это, понимаете, такое пир во время чумы, которого несет за версту кровью. Я уже не говорю про убожество, хамство, мерзость, антисемитизм. Но это же действительно, понимаете, это вот такие... Ну, мразь гуляет по буфету, вот так говорили люди, понимаете. А сейчас это... То есть мало того, что они там приезжали, пробки в городе, Васильевский остров стоял, все. Но это все детали, по сравнению с тем, что сейчас происходит. Как это выглядит на фоне? Мы наблюдаем пауков в банке «Присталь». И это отвратительное зрелище. Мы вынуждены, конечно, в этом разбираться. Хотя, как говорит мой друг Илья Яшин, он в сортах дерьма не разбирается. Иногда нужно в них разбираться. А это не тот самый случай. Поэтому, если надо, нужно отъехать. Пристально разглядывать эту вот всю историю и все эти выступления, ну, действительно, с точки зрения контекста, слов, могут психологи, психиатры. Думаю, что они поставят Путину диагноз «лузер». Да, такой, он жалуется. Это жалобщик, это проигравший человек. И это очень хорошо чувствует... Ну, практически подавляющая часть элиты, я в этом уверен. Кто-то на инстинктивном уровне, как, знаете, как тот индюк, который думает, что купается, а вода уже закипает. Он еще пока не понимает, что происходит, но вот он как бы инстинктивно чувствует, что уже как-то некомфортно. А часть наиболее неглупая, И, кстати, думаю, фронтменом этой части выступает Бурдалак Пригожин. Они уже все понимают. Понимают, что надо, так сказать, заниматься подпутинской историей. А дедушка живет пока еще в своем мире. И это очень хорошо видно. И постричь своим корами по этой истории. Да, он пока диктатор, которого все боятся или уже делают вид, что боятся. Это мы видим, что дедушка говорит какой-то вообще какой-то бред несет, а у него в стране две армии с 1 июля будут де-факто. Они уже де-факто есть, де-юре будут, да? Пригожин отказывается подписывать, дедушка просит, но дедушку посылает в очередной раз. И, а дедушка, знаете, ну все мы смотрели, помните, фильм «Обыкновенное чудо». Конечно, нельзя сравнивать такого упыря, как Путин, с героями в сказке Шварца, но смысл. Помните, там король, да, которому хотели все объяснить, что все плохо, умирает любимая дочь. А он говорит: не надо, не говорите мне. Вы знаете, какую большую рыбу я поймал? Леонов играет этого короля, помните, блестящая роль великого артиста. Но я говорю, хочу сказать, что Путин пребывает в таком же психологическом состоянии. Он ничего не хочет слушать о плохом, он слушает только хороший, поэтому у него миллионы подбитых танков и 30 миллионов бронемашин. Понимаете, он больной человек, абсолютно сбрендивший маньяк. И все, что сейчас происходит, это просто вот в этом смысле должны расценивать. И он же ничего нового-то не сказал, просто он все более злобствует. И приводит в пример, значит, видимо, гордости еврейского народа, своих дружков Ротенбергов, мерзавцев, подонков, ворюг и преступников. То есть это, видимо, гордость еврейского народа. Ну, простите меня, я человек с фамилией Резник, я наполовину еврей. Я хочу сказать, вы, товарищ Путин или кто там, вы чмоль, вообще не трогайте еврейский народ. Он как-то без вас разберется, кто его гордость, а кто его позор. Я думаю, что вот как раз ваши дружки Ротенберги это займут место на доске позора еврейского народа, как те, кто грабил Россию много лет, прислужничал вам, обслуживал ваши убийства и является прямым пособником того, что вы творите в Украине. Вот что я думал по поводу этого форума. И мне очень хочется сказать этим людям, моим, в том числе землякам петербуржцам, которые почему-то, не знаю, каким-то причинам все еще считают возможным участвовать в таких мероприятиях, и вот на этом перу во время чумы, войны, безумства и преступлений ежедневных, вы задумайтесь. Конечно, в правовом юридическом смысле не передается воздушно-капельным путем вот эта мерзость фашистская. Но дыша с ними одним воздухом, вы становитесь моральными соучастниками преступлений. Задумайтесь об этом. Я, кстати, несмотря на то, что 10 лет возглавлял комиссию по образованию и культуре законодательного собрания Петербурга, ни разу на мероприятие форума не ходил. И это не потому, что я такой вот гордый, а потому что я таким образом демонстрировал абсолютную бессмысленность этого мероприятия и просто реально вот сбора опричнины пожрать, попить и прочее.
Спасибо, Максим. И все-таки там слово «экономически» присутствует в названии этого форума. И тут великолепная вещь, когда ждали Путина целый час, потом, в конце концов, им сказали садиться, выключили свет, а он все равно не шел. И тогда им решили показать мультик, видимо, про мировую экономику. Вот мы первые секунды этого мультика сейчас увидим с вами.
Годами США и их союзники живут за счет эксплуатации остального мира. Насаждают игру по своим правилам. Для большинства государств это означает грубое нарушение их суверенитета. Для России эти игры привели к началу тяжелого конфликта на наших границах. Начавшись как локальный, стараниями западных стран он быстро перерос в глобальное противостояние мировоззрений. В этой эпичной борьбе рождается новый справедливый многополярный мир.
Ну вот, с нами на связи экономист Максим Миронов. Максим, здравствуйте. Справедливый мир с великолепной устойчивой экономикой, нас слышно?
Да, слышно.
В котором объявил нам Владимир Путин, Россия строит свою суверенную экономику. Вот что вы скажете по его, я не знаю, показывать вам какие-то фрагменты его экономического выступления?
Да, или нет. Нет, в этом смысла нет вообще его слушать, потому что он несет очередной бред. И я, честно говоря, вот мне прислали в приглашение там, вот обсудить речь Путина. Грешен, что я даже не слушал, чтобы времени не тратить. Вот. Но у меня есть хорошие новости вот из всего события. Самая хорошая новость – это что вероятность ядерной войны она очень небольшая. То есть человек, который так беспокоится о своем здоровье, что вот он там первый на час опоздал, потому что кого-то там опрыскивали, и всех по неделе держали в инкубаторе, чтобы там в карантине, чтобы даже какие-то мелкие микробы до Путина несли. Это говорит о том, что Путин очень параноидально заботится о своем здоровье, и вот эти все ядерные угрозы – это такой блеф. И намного меньше вероятности, чем, может быть, люди ждали там в сентябре. У меня вот пару знакомых довольно состоятельных резко стали покупать и искать какую-то там дома в Аргентине, потому что, ну, Аргентина не должна пострадать, в общем, сильно. Сейчас страхи упали, и, говорят, их консультанты говорят, что очень небольшие риски. Поэтому вот это главный месседж, который положительный из этого форума. А второй месседж, который, я думаю, Путин... смысл. Вот я тут не согласен ни с Михаилом, ни с Максимом, уважаемыми, что смысла нет в этих форумах. Нет, на самом деле это большой смысл для Путина и для элиты показать, что вот сам факт присутствия каких-то уважаемых людей, прежде всего бизнесменов, это такое очередное, можно сказать, скрепление всех крови. То есть мы все вместе. И я считаю, что это правильно с точки зрения режима показывать, что нет никакого раскола элит, что вот все там бизнесмены поддерживает Путина, и это, я считаю, провал Запада глобальный. Я тут не буду сильно долго по этому поводу распыляться, но вот, мне близок подход Леонида Волкова, который говорит, что если вы вводите санкции, то вы должны предлагать какие-то механизмы выхода из санкций. То есть, например, вы предаете путинский режим публично, 80% состояния отдаете на помощь Украине, вы делаете еще какие-то шаги, сейчас варианта нет. Как только ты попал в санкции, у вас даже, ну, опять же, сошлюсь на кейс Тинькова. Тиньков, в общем, чуть ли не землю ел, доказывая, что он никак не поддерживает режим, осудил войну, осудил Путина, в том числе Путина, в том числе матерными словами, продал свой банк за копейки. Но объективно это он, конечно, рисуется, что, в общем, он за копейки получил нормальные деньги, получилось чуть-чуть на то, что банк стоил ноль после начала войны. Но тем не менее, то есть он проделал все необходимые танцы, которые вроде как ожидались от человека, который живет с путинским режимом. И чего? И ответ. И ничего. А Путин говорит, ну вот видите, они вас все равно не любят. Вы можете меня предать, вы только себе ответите совсем уж пути к жизни какой-то. Толку в этом не будет никакого. Вот. И вот эти форумы, они как раз следуют целью показать всему миру, то смотрите, вот вы там санкции вводите, а только укрепляете мою лодку, и, в общем, вы едины как никогда. И это же не только влияет на западный мир, это влияет на настроение элит, потому что, ну, представьте, вот я вот хочу там, ну, заговор не заговор, но какую-то там историю задумать, да, вот я там Пригожин, который переговорил там с кем-то по телефону, не Пригожин, не тот Пригожин, а другой Пригожин, который, в общем, продюсер, да, в общем... Иосиф, да, в общем, и он думает какой-то заговор там замутить. Естественно, что если он видит, что все ключевые акторы хлопают Путину на его очередной бред про, по всем пунктам, там, от еврейства мирового заговора до, там, не знаю, что он наговорил, ты думаешь, ну, значит, я такой один, и, в общем, мне нечего пытаться как-то ситуацию поменять. И вот это вот главная история, почему на самом деле... эти форумы проводятся, вот, чтобы показать. Ну и, наконец, то, что Россия может быть вот как-то так независима в этом мире, это просто абсолютно нереально. Так устроена экономика мировая, что маленькая страна, как Россия, да, она по-разному большая, но это 2% ВВП, а сейчас меньше, она, в принципе, не может выжить одна. Ну, если только не сказать, что входит совсем уж там каменный век. Ей все равно нужны сильные партнеры. И сейчас вот я как раз занимаюсь исследованием данных импорта-экспорта. Кстати, рекомендую интервью моего соавтора Элины Рыбаковой, которая вышла, по-моему, вчера на канале Елизаветы Осетинской, она подробно говорит про санкции. Ну так вот, и мы по данным наблюдаем, что с 22 год Россия просто упала в объятия Китая. То есть это стал даже не то, что придаток. Вот фактически Китай, он переключил на себя импорт и экспорт. То есть и положение России вот ухудшилось, потому что до этого, до этой войны, Россия торговала очень много и с Европой, там, и с азиатскими странами, и с Китаем, и с Индией. То есть это была такая диверсификация. Когда у вас много партнеров, вы можете, как-то играя их интересами, получать выгодные цены, получать конкурентное преимущество. А сейчас все, вот что, что товарищ Си скажет Путину, то он и сделает. Вот скажет Си завтра, отдай там пол Сибири. И вот никуда не денется Путин, потому что он понимает, что Китай – это главный и покупатель ресурсов, и главный поставщик. Если Китай решит остановить импорт российских товаров, российского сырья и экспорт услуг, ну, в общем, режим очень быстро накроется медным тазом. Вот. И здесь вот лукавство, что Россия не захотела быть независимой, она действительно потеряла зависимость от Запада, что на самом деле плохо, потому что Европа покупала российский газ очень дорого, и кроме как Европы российский газ в таких объемах не нужен. То есть она сейчас переключилась на СПГ других стран. То, что мы слезли с нефтяной иглы, это плохой знак, потому что через там, 10-15 лет нефть Европе и газ и так были бы не нужны. Особо потому, что есть тренд и, можно сказать, уже законодательно закрепленный переход на возобновляемую энергию. И вот мы как раз потеряли последние там, 15 лет, там, условно, когда можно было Европе продавать ресурсы задорого. Да?
Досрочное, теперь, общем, досрочное слезание с иглы называется.
Да, досрочное слезание, но, в общем, вопрос-то в том, что альтернативы-то нет, потому что, ну окей, с иглы, но, во-первых, это не так, что слезли, это все просто нефть и газ пошла в Индию, ну, да. Китай, вы посмотрите по объему.
Хорошо, вынуждено досрочное.
Да, но, опять же, не слезли, просто сейчас Россия продает нефть по менее выгодным партнерам, по менее низким ценам, то есть так согласился, что теперь нужно продавать больше, чтобы получить меньше. Вот, но можно сказать, что слез с иглы, а можно сказать, что, в общем, обманули дурака, вернее, сам себе дурак, обманули четыре кулака, вот и все, понимаете? Вот, и, конечно, вот поэтому я считаю, вообще нет смысла комментировать вот всю суть этих разговоров, потому что это просто никакого отношения не имеет к реальности.
Хорошо, все равно будем проверять, имеет ли или не имеет отношения к реальности, потому что одно из высказываний Владимира Путина экономических мы обратим в Москву к Михаилу Лобанову. Путин говорит, что, ну, какое счастье, что после этих ухода иностранцев... Нет, Михаил, вот вас неправильно сейчас показывают, потому что сейчас мы будем Путина показывать, а вы будете комментировать, что какое счастье, что после ухода иностранцев освободилось столько мест. Давайте посмотрим.
Под многими иностранными брендами уже давно продается продукция, которая полностью производится на наших мощностях. По сути, это российские товары, только с зарубежными логотипами. Так что их выпуск с уходом владельцев торговых марок не прекратится. Только логотип меняется.
Логотип меняется, потом он говорит о том, что там масса помещений торговых освобождается, их занимают россияне, и расцветает их торговля, и очень много теперь брендов российских, и главное, товарных знаков новых появляется много, и этих самых патентов они получают на свои изобретения просто тысячи. Михаил, вот что вы скажете о нынешнем положении дел в российских городах, когда эти ушли, а эти теперь цветут на их полянках?
Ну, это, наверное, отчасти соответствует действительности, да, что зарубежные компании, они много лет открывали, то есть, либо там сборочные производства, часть цикла, либо иногда полностью производство каких-то несложных вещей в России. И сейчас, пользуясь ситуацией, так сказать, люди из российского бизнеса, связанного с властью, а крупный российский бизнес полностью срочен с властью, они, как бы, за недорого, с значительной скидкой получают эти производства. И действительно, там выпуск каких-то товаров продолжается, они есть. Ну, я не вижу каких-то позитивных признаков в том, что многие торговые площади закрылись, пустуют или как бы переоткрываются, а потом снова закрываются. То есть это говорит все-таки скорее о каких-то кризисных явлениях, на мой взгляд, в крупных городах. Но, тем не менее, мы видим, что это есть. А с другой стороны, давайте подумаем о хорошем, что в этом есть. Власти нам сами показывают. Власти много лет, 30 лет нам внушали, что самое ценное, что есть, это не человеческая жизнь, это не право на труд, не защищенность на работе. Самое ценное – это частная собственность. Вот базовое правило – это право, это частная собственность. Нам внушали, что мы строим капитализм, такой, как и во всем остальном мире. Сейчас мы увидели, что, в принципе, собственность может довольно безболезненно, с огромным дисконтом перейти из одних рук в другие. Это значит, что когда российское общество проснется, когда российский народ вынужден будет включиться в политику, то мы будем помнить, что эта ситуация, когда большая часть имущества, большая часть предприятий принадлежит в росте каких-то довольно случайных людей. И не было недавно никаких проблем, чтобы эта собственность как-то перетекала, трансформировалась. И, значит, можно поставить о том вопрос, чтобы эта собственность начала работать в интересах всех людей в России. Так что давайте искать в этих явлениях и позитивный момент на ближайшее будущее. Мы помним, что в Первую мировую войну именно царское правительство, те люди, которые говорили, что вперед отвоюем Босфор и Дарданеллы, война до победного конца, они закладывали те вещи, элементы плановой экономики, элементы изъятия зерна, которые не только негативные, но и другие, которые дальше продолжили жить после них. Ну, давайте, наша задача, чтобы мы из того, что происходит, вычленили те тенденции, которые могут быть полезны для всего нашего общества, и развернули их в другую сторону.
Да, вот он успешно вычленил. Сегодня только и занимался вычленением этих тенденций. Спасибо, Михаил. И я предлагаю посмотреть опрос москвичей. Беспокоит ли их тот факт, что их зарплаты и пенсии в валютном исчислении резко упали? Давайте посмотрим, людям это вообще-то все равно или нет.
Да, конечно, наблюдается подорожание некоторых продуктов, вещей. Но в этом возрасте уже как бы быт установлен, то есть куплена необходимая техника, одежда. Ну, насчет путешествий, это если человек хочет, он поедет путешествовать. Все зависит от внутреннего состояния человека и его отношения к деньгам.
Я считаю, что доллар бьет по нашему карману хорошо.
Так нет, они вообще падают не на доллары, они в рублях падают.
Подъем собственного производства благотворительно сказывается на курсе, собственно, нашей валюты, поэтому все зависит только от нас. И чем больше мы будем сами развивать свою промышленность, свое производство отечественное, тем лучше для нас будет соответствие.
Мне вообще как-то на доллары абсолютно все равно. Я живу в России, у меня рубли, поэтому абсолютно все шикарно, все хорошо. Спасибо.
Рост курса доллара относительно курса рубля напрямую отражается на моей жизни, причем крайне негативно.
Ну, конечно, в значительной степени это вызывает определенное беспокойство, потому что рубль, как и доллар, то в минус, то в плюс получается. И хотелось бы, чтобы доллар был значительно ниже сегодняшней цены.
Ну, проблема есть какая-то в этом. Но она, я не сказал бы, что очень значительная. То есть, можно и с ней спокойно проживать. Она как-то не очень влияет сильно на экономику, по-моему, страны.
Меня вообще-то, честно, не интересует. Выше доллар, ниже доллар, как-то я им не живу.
Как это может быть, не беспокоит, когда это напрямую влияет на нашу жизнь?
Конечно, это сейчас всех беспокоит. Все дорого, а денег не хватает сейчас практически всем, даже у тех людей, которые были раньше очень хорошо обеспечены, поверьте. Подужались хорошо.
Вот Максиму Резнику я хочу этот опрос обратить. И также обратить внимание Максима, что, конечно же, ни о каком падении рубля не было речи в этой речи на пленуме. Не пленум, конечно, а кто он там у них? Пленарное заседание. Об этом речь вообще-то не шла. И люди, как вы видите, находятся, те, которые не видят зависимости между курсом рубля по отношению к доллару и своим уровнем жизни.
Ну, этим людям я не знаю, наверное, да, нужны какие-то более сильно действующие средства. Хотя мне кажется, что, в общем, если у тебя есть базовое образование, среднее, да, то такую зависимость нельзя не обнаружить. Другое дело, что, наверное, действительно такая зависимость больше характерна для крупных городов, где людям есть что терять в смысле своего уровня жизни. А, например, если проведете такой опрос где-нибудь в глубинке, скажем так, да, где живут глубинарии, как сейчас принято говорить, то я думаю, что они про доллар, многие из них, если не большинство, просто слышали, но никогда его не видели, и поэтому вообще для них это... власть достаточно сознательно, как выяснилось, держала большую часть населения в полунищем состоянии или в нищем состоянии. Ведь сегодня главная мотивация идти на фронт и убивать, и быть убитым для этих людей является не какая-то их... нацистская, фашистская идеология, а просто желание заработать. Да, пускай таким чудовищным способом, потому что другого способа они не видят. Это их никак не оправдывает. Это лишнее преступление режима, связанное с бесчеловечиванием людей. Но, конечно, бедные люди – хороший способ для набора наемников в этой войне. Поэтому я не знаю, как экономическая ситуация сейчас сказывается в России на людях. Мне трудно судить, я не живу в России, хотя, конечно, там мои родные, близкие и много еще осталось друзей. Но мне кажется, что действительно война пока не ударила по людям. И даже если они понимают эту взаимосвязь между войной и падением уровня жизни, они стараются все равно от этого отстраниться.
Угу.
Потому что это, мне кажется, сейчас главная такая психологическая ракушка. Психологическая такая, психологический, не знаю, скафандр, в который люди пытаются забраться, просто пытаются уже проснуться тогда, когда все закончится. Поэтому никакие призывы сегодня к российскому обществу и никакие даже, понимаете, оно так измучено. В него вкалывали такое количество всяких политических препаратов в виде этого безумного патриотизма, захватов Крыма, потом, значит, убийства, расчеловечивания, значит, вот этого пропаганды шлюбендеровцев. То есть оно страшно и сколото. Только очень небольшие части этого общества смогли противостоять, значит, этой заразе, да, и не поддаться ей, ну, или там, по крайней мере, так сказать, не соучаствовать в преступлении. А большая часть, конечно, инфицирована. Но даже та часть общества, которая не выступает против войны и как бы всегда поддерживает власть, она страшно устала от этих политических процедур. У режима больше нет механизма для того, чтобы как-то поднять общество на свою собственную защиту.
Да.
Потому что он все сделал для того, чтобы это общество уничтожить. Поэтому здесь, мне кажется, наше общество, к сожалению, находится в том формате, когда способно приспособиться к самым разным страшным сюжетам. Поэтому все-таки надо рассчитывать в этом смысле на ту самую элитку и опричнину, которая страдает и теряет от обычных
людей. Весь расчет на них. Спасибо, Максим. И я, Михаил, успеваю вас спросить. Возле вас, рядом с вами, больше тех людей, которые понимают и с ужасом следят за падением этих курсов, или тех, которые верят Владимиру Путину, что все растет и колосится, а также Дмитрию Саймсу, который сегодня ему подсказал, что российская экономика находится на 6-м месте в мире, и все прекрасно, входим в десятку.
Большая часть людей, и даже в Москве, да, которая считается относительно благополучной, живет из зарплаты, не имеет каких-то заметных накоплений, и их какие-то не очень большие колебания на несколько рублей курса валют не сильно волнуют. Мне кажется, так, это то, что я вижу к своему окружению, по преподавателям, по коллегам, по единомышленникам. Вот. Единственное, с чем как бы, я точно не соглашусь с Максимом, это в том, что есть какая-то незначительная, маленькая часть российского общества, которая устойчива к пропаганде, а вся остальная часть общества, на нее нет никакой надежды, вовсе нет. Да, как бы люди устали, люди отстранились давно от политики, их вынудили это сделать, но большинство людей, мы даже в этом опросе, который мы видели, когда людей в Москве спрашивают, не доверяете ли вы Путин, да, когда они чувствуют какой-то опасности за неправильный ответ, они говорят, что они их как-то не очень радует происходящее, они, в общем, тревожатся, с опасением смотрят, и на самом деле людей, которые занимают активно недовольны происходящим, больше тех, кто доволен происходящим, кто находится в каком-то милитаристском угаре, это как бы ничтожное меньшинство. Ну, это не ничтожное, но не меньшинство, это несколько процентов. И очень-очень много людей, которые недовольны происходящим, которые выживают, которые считают, что никуда соваться не нужно, но которые наблюдают уже довольно давно, что их жизнь, их стабильность, стабильность их семьи, жизнь семьи, она находится в какой-то опасности. Они ждут, надеются, что как-то это все куда-то выкрутится, но чем дальше, тем этих надежд меньше, и во многом от активной части общества, политизированной, зависит, что в тот момент, когда дальше ситуация уже сохраняться не сможет, какая альтернатива будет предложена этим основной части общества.
Да.
И, естественно, эта альтернатива не может строиться на представлениях о том, что большинство, оно какое-то не такое, с ним что-то не так. Люди занимают рациональную позицию, они понимают, что участие в политике не дает каких-то зримых перспектив здесь, сейчас, каких-то результатов, и стараются выживать. И здесь людям демократически настроенным, я демократ и социалист, конечно, нужно говорить не с таких позиций, не свысока относиться к подавляющему большинству наших.
Спасибо, Михаил, но вы точно не относитесь свысока, и вас за это и избрали когда-то, но, к сожалению, не получилось избрать официально. Итак, уважаемые гости, уважаемые слушатели, мы завершаем свою программу сюжетом, который вообще-то не нуждается в комментариях. Мне даже страшно просить гостей это комментировать, потому что сюжет о том, о чем вообще-то был весь этот питерский форум. До свидания, наслаждайтесь.
В Санкт-Петербурге 14 июня открылся ежегодный международный экономический форум. Иностранным участникам форума организаторы посоветовали взять с собой наличные доллары и евро, потому что в России не работают выпущенные за пределами страны карты Visa и MasterCard. На наличные деньги можно будет пообедать боком ягненка за 17 тысяч рублей и выпить кофе с олениной у стенда с арктическими продуктами.
Очень оригинальный вкус. Никогда не пил кофе с оленем. Здесь же делают еще и мороженое с ним.
Потом можно говорить, человек, который выпил этот кофе, я пил оленя, я ел кофе.
Организаторы отказались аккредитовывать журналистов из недружественных стран, а ни один из приглашенных лидеров дружественных государств не приехал. Зато выступил ультраправый философ Дугин. Он рассказал о том, как Запад захватывал сознание россиян и как Россия восстала против него.
Это называется ментальная колонизация. И это мы являемся, увы, жертвой этой ментальной колонизации, и не эти 30 лет. Это гораздо глубже, это еще уходит там столетия. Запад претендовал фактически, это некая форма такого цивилизационного нацизма.
На форуме появились стенды аннексированных украинских регионов. Самым большим оказался стенд Запорожской области. Гостям раздавали сыр российский, колбасу и черешню. Глава оккупационной администрации Евгений Балецкий пообещал, что когда Россия захватит Запорожье, можно будет показать успехи в промышленности.
Пока мы не освободили город Запорожье, на нашей территории остается черешня. Даже Мелитополь, если говорить, то у нас 26 промышленных предприятий. И мы уже будем, развивая его, выходить на такие позиции, когда черешня останется добрым, светлым воспоминанием. А выйдет на первой позиции машиностроение, металлургия запорожская, коксохимическая промышленность, титановое, моторостроение. И вот тогда мы будем уже говорить о чем-то другом. А пока наша любимая черешня.
В первый день форума состоялась дискуссия «Роль женщины в формировании России будущего». Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сказала, что одна из главных задач, стоящих сейчас перед женщинами, – сохранение цивилизованного человечества.
Сейчас в полный рост перед нами, перед женщинами, стоит задача сохранения рода человеческого не в плане размножения. Тут уже альтернативные пути нам придумали, как можно размножаться. А в плане сохранения нас как цивилизации. Идет колоссальная подмена понятий. Насаждение всех видов мракобесия под видом каких-то гендеров. Придумывание различных форм нашего бытия несуществующих. Просто издевательство над здравым смыслом.
Вместо робота Дуняши, встречавшей гостей на прошлогоднем ПМФ, приехавших на форум ждали менее технологичные развлечения. Около стенда Башкортостана ходили роботы-медведи, оказавшиеся на поверку лишь переодетыми аниматорами.
А что вы делаете?
Я пасеку снимаю.
А где пасека?
Вон там, знаете, наших ребят в берлоге.
Настоящий технологический прорыв представила партия ЛДПР. На ПМФ она показала нейросеть Жириновский, которая обучалась на оцифрованном наследии политика, его высказываниях, интервью и выступлениях. На формулировку ответов нейросети требуется 10 секунд. Жириновского спросили об Украине. Нейросеть посоветовала про нее забыть.
Украина – политическое болото. Полное предателей русофобов. Нужно прекратить кормить эту страну, закрыть границы и забыть про нее. Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Пусть они сами разбираются со своими проблемами.
К визиту Путина на территории выставочного центра «Экспофорум», где проходит ПМФ, отключили мобильный интернет. По слухам, президент России боится атаки дронов. При том, что на стендах беспилотники тоже были представлены. Но, видимо, перед этим они были как следует обезврежены.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. «Просто надень наушники». Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 Говорит